Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы поговорим об информационной безопасности в Кыргызстане. В дискуссии принимают участие директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. В студии с вами я, Дилдыс Ураспакова. И я хочу задать первый вопрос, Игорь, вам. А можно ли говорить о том, что информационной безопасности Кыргызстана есть какая-то угроза? И получают ли наши граждане достоверную и разностороннюю информацию?
Ну, в принципе, мы находимся в зоне, скажем так, активного влияния зарубежных средств массовой информации. Вот, я помню вот по своей поездке на юг Кыргызстана в начале 2000-х годов, и, знаете, были такие ситуации, когда, допустим, вот те районы, которые находились рядом с Узбекистаном, и там было только узбекское радио в основном, да, то есть люди даже иногда называли фамилии государственных деятелей Узбекистана, думая, что это, так сказать, высокопоставленные чиновники Кыргызстана. То есть тема эта, собственно говоря, поднимается давно, но для того, чтобы Кыргызстан, скажем так, имел свое влиятельное медийное и закрепленное пространство, естественно, необходимо и желание государственных структур. У нас, к сожалению, насколько я помню, тема, допустим, государственной информационной политики, она в основном была поводом для дискуссий, чем для конкретных документов. И вот сейчас мы с Динарой входим в совет, который вырабатывает информационную политику. То есть получается, только через 23 года страна задумалась о том, чтобы иметь свою информационную политику, то есть государство. Поэтому, естественно, если, так сказать, само государство не решает вопросы информационного обеспечения, то эти вопросы как бы находятся в ведении других стран.
Спасибо, Игорь. Тимур, скажите, пожалуйста, вот вы как активист, как по вашему мнению, кто влияет на информационную среду в Кыргызстане, что получает обычный обыватель, гражданин Кыргызстана, какую информацию он получает?
В общем, я бы сказал, что мы относимся к зоне больших особенно интересов, которые только что сказал господин Шестаков, что по большей части мы находимся в зоне ответственности России, так скажем, да, и поэтому сейчас большей части мы под влиянием, информационным влиянием российских СМИ. В причину того, что у нас ранее не было своей политики, в причину того, что мы не имели конкретных, там, скажем, игроков на рынке местных, в этом случае я бы конкретно говорил, что мы, да, под влиянием, под внешним, и у нас много различных других. Но основным игроком здесь является Россия.
Динара, есть ли альтернатива российским каналам, которые транслируются в Кыргызстане?
Вы знаете, сегодня, наверное, в условиях такой глобализации вообще информационного пространства говорить о каком-либо закрытии границ информационных невозможно. Скорее нужно открыть все границы, чтобы они были не только на север, но и на юг, на восток, на запад. Но вопрос информационной безопасности, он сегодня, он такой разносторонний, да, он такой большой и объемный. Но если говорить о новых рисках, то я бы сказала, да, конечно, в первую очередь это та глобализация, которую нам еще предстоит пройти при переходе на цифровое телевещание. И остающиеся, то, о чем сказали мои сегодняшние собеседники, но я бы хотела бы поправить Тимура, что все-таки есть разные аспекты информационных атак, да, то есть на юге это узбекские СМИ, на севере может быть присутствие значительное в Таласе казахских СМИ, на общем пространстве российских СМИ. И можно ли это избежать или нет, понимаете, дело в том, что поскольку наше население двуязычное в большей степени, кыргызская и русская, мы неизбежно будем с этим сталкиваться. И другое дело, что мы должны задумываться над тем, как все-таки аккумулировать национальное сознание и не давать возможности вот ему так фрагментироваться, распадаться и размываться.
Сейчас Игорь говорил о том, что вы начали работать над информационной политикой, вы ходите в одну группу. Чем вы сейчас занимаетесь? Что будет в этой информационной политике? Это какая-то стратегия, проект?
То, о чем говорил Игорь, это совет по информационной политике при Министерстве культуры, и там, конечно, задачи такие и текущие, оперативные задачи, наверное, в большей степени пока что. А я еще вхожу в другую группу, которая сейчас разрабатывает концепцию информационной политики. И мы делали такой ситуационный анализ по информационной безопасности и определили, значит, основные проблемы такие острые. И я бы вот просто хотела, раз уж мы заговорили о внешних рисках, я бы хотела сказать о том, что, на мой взгляд, одна из таких больших проблем — это то, что, например, кыргызские СМИ никто не имеет своих СОПКОРов за границей. Соответственно, все представление о мире, о мировых событиях и так далее за неимением своих источников население потребляет из других источников. И, соответственно, конечно, в первую очередь из российских СМИ, из российского телевидения. И тут происходит такая, понимаете, коллизия, потому что Россия – большое государство, супердержава со своими национальными интересами, со своей повесткой, национальной повесткой дня. Мы имеем совершенно другую, должны иметь совершенно другую национальную повестку. И у нас происходит из-за того, что мы позиционируем себя по отношению к миру через российские СМИ, у нас происходит абсолютная неадекватность к своему местоположению, к своим задачам, целям и национальным интересам. Это большая проблема, я считаю.
Ну вот в Кыргызстане транслируется, Игорь, несколько российских каналов, которые показывают события в мире так, как понимают они. Да? И как с этим быть? Потому что большинство населения, они получают информацию из этих каналов. Многие смотрят ОРТ и РТР.
Ну, я, во-первых, хотел бы добавить вот то, что говорила Динара, да, по поводу сапкорства за рубежом. Я могу сказать, что вот недавно мы на наблюдательном совете ОТРК рассматривали такой вопрос, чтобы иметь полноценный корреспондентский пункт ОТРК в южных регионах страны. То есть, собственно говоря, даже, ну, скажем так, главная телерадиокомпания страны раньше не имела возможности, я не знаю, насколько сегодня мы этот вопрос решим в полной мере, да, не имела возможности давать оперативно и полноценную информацию с южных регионов, да, то есть вот тут уже даже речь не идет о дальнем или ближнем зарубежье, откуда получать информацию. Что касается российских телеканалов. Ну, естественно, здесь как бы чисто исторически, да, люди смотрели программу «Время». Я одно время работал в 90-е годы. Естественно, это все еще было то поколение, которое соотносило себя с общей идентичностью. Да, и на постсоветском пространстве это было. Конечно, там мы привыкли, что главные шоу, это российские, да, смотрите, КВН, допустим, в Москве, да, у нас тоже команда КВН, когда наш КВН выезжает, так сказать, и побеждает где-то на соревнованиях в России, значит, все это воспринимают как национальную победу. Это исторический вопрос. Но вот смотрите, у нас, допустим, на ОТРК новости, блок международных новостей делает, опять же, не Россия, допустим, идет, показывает Азатык и BBC. То есть здесь тоже зона зарубежного влияния, и это, кстати, вопрос не так давно поднимался на наблюдательном совете рядом наших членов о том, что почему сами не делаем, а берем то, что, опять же, международная повестка дня подается не чисто с кыргызской точки зрения, а с точки зрения американских и английских средств массовой информации.
Но она соизмерима, на ее можно равнять к
я понимаю,
трансляции
но каналов. Я думаю, что в целом, да, мы должны понимать. И, кстати, в свое время не раз поднимали этот вопрос. Вот бурный рост российских СМИ в 90-е годы был связан с тем, что налоговая система, они фактически находились в зоне льготного налогообложения. У нас средства массовой информации в Кыргызстане, их сразу приравняли как производителям колбасы, да, обложили вот той же системой налогов. Естественно, СМИ было очень тяжело выживать. То есть, если, так сказать, СМИ формируют идеологию государства, да, это, в общем-то, ну, четвертая власть, давайте будем поддерживать. Со стороны государства этой поддержки не было. Кстати, если мы возьмем, опять же, историю наших медиа ресурсов основные ведь грантодатели были зарубежные. Сорос, USAID и остальные организации – это те, кто, собственно говоря, вкладывал деньги в развитие особенно региональных СМИ. У нас вот телерадиокомпания «Интымак», если я не ошибаюсь, да, она как бы государственная на юге, да, но там же финансирование тоже «Интерньюса» идет, хотя у нее есть правительственный лейбл. Вот. То есть вот государство должно понять, как и зачем действовать в медиасфере. Вот этого пока видения нету, к сожалению.
Ну, вы верите российским телеканалам?
Вы понимаете, каждая страна пока дает новости, да, информационный продукт выдает в соответствии со своей идеологией. Я работал 20 лет в агентстве «Интерфакс», и у меня там было золотое правило. То есть я даю две точки зрения на события, а уже сам потребитель информации, он выбирает. То есть ему дается выбор, кому верить, из этих, так сказать, источников, да. Я думаю, что в данном случае сами кыргызстанцы решают. Тем более сейчас огромный... Мы живем, понимаете, то есть мы живем в рыночных условиях. Я могу смотреть CNN, я могу смотреть УРТ, да, то есть у меня кабельное телевидение. Что касается регионов, посмотрите, там же фактически каждый третий дом стоит тарелка, спутниковое телевидение. Мы входим...
Не каждый третий.
А?
Не каждый третий.
Не, ну очень много. Допустим, вот я ездил не так давно в Каракол, едешь, и там очень много, как бы, стоят тарелки, в гостиницах стоят тарелки, мы входим в цифровое телевидение, и там можно будет получать, ну, как минимум 100 зарубежных каналов. И это выбор. То есть, на самом деле, каждый выбирает, и я думаю, что Кыргызстан, он попадает в очень жесткую конкуренцию. И вот эти вопросы должны решаться очень быстро, чтобы вообще как бы кыргызстанцев мировоззрение не формировалось за счет именно зарубежного контента. То есть нашим национальным медиаресурсам предстоит очень жесткая конкуренция.
Тимур, а по вашему мнению, наш отечественный медиаконтент, он формирует мнение, либо все-таки подвержен влиянию других источников СМИ?
Ну, отвечу, частично формирует, но больше, наверное, нет. По той причине, что она все-таки слабая, как господин Шестков сказал, и также наш Динар сказал, что в данном случае у нас нету достаточного потока правильной информации, или, так скажем, информации, которую мы могли бы получать из-за границы. Да? То есть мы получаем информацию через вторые или третьи руки. То есть это вопрос достоверности сразу ставит под вопрос. В данном случае я надеюсь только на то, что у нас есть хороший доступ в последнее время, у нас улучшается доступ к интернету, что благодаря чему наши соотечественники могут уже получать информацию соотносительно различно, то есть с разных источников.
Ну, давайте говорить об общем населении, да, где, допустим, на рынке не у всех есть интернет, и не у всех есть тарелки, не у каждого третьего.
Я думаю, что в аспекте безопасности, если смотреть, то, что у нас интернет постепенно проникает во все регионы, и, скорее всего, он будет в ближайшие 5-10 лет, то после этого можем говорить, что мы каким-то образом достигли той безопасности, которая должна быть, по идее. То есть в данное время рассчитывать на какую-то безопасность в информационном поле нет даже возможностей и надежды пока.
А почему?
Ну, то, что сейчас есть, это говорит о том, что мы как бы слабые игроки, это уже не раз повторилось до меня. У нас нету хорошей команды, нормальных каналов, хорошим финансированием, хорошей действительно такой определенной государственной политики в этом вопросе. Поэтому у нас все как бы идет самим путем, как бы естественным путем. Но естественный путь предполагает, что сперва будет какое-то количество, а потом перейдет качество. То есть вопрос качества я еще ставил под вопрос.
Конечно, печально, что да, идет такая массированная деградация, я бы сказала, профессиональное вымывание. Причем, если честно, то это не только в сфере журналистики, во всех сферах, да, такая какая-то профессиональная деградация идет. Но мне кажется, что причина в том, что не сложился рынок. Да, СМИ как бизнес не сложился. Так получилось, что из-за узости рынка, в том числе такого большого экономического рынка, СМИ стали, ну, так сказать, интересны только политикам, да? А ровно они готовы вкладывать деньги в СМИ, а получать не деньги, а политические дивиденды. Вот когда появятся игроки, которые готовы вкладывать деньги и получать деньги, тогда, может быть, ситуация изменится. Пока что, что происходит с нашими СМИ, особенно печатными? Они в большинстве своем становятся такими агит-листками отдельных политических игроков, которые занимаются такими тактическими боями, друг с другом, сливом компроматов. Ровно поэтому УШАК стал самой такой распространенной нормой и жанром в наших СМИ. Продаваемый, да. И вот эта проблема просто глобальная стала, с одной стороны. С другой стороны, есть проблема двух плоскостей информации, русскоязычной и кыргызоязычной. Она совершенно имела всегда разную, я бы так сказала, даже ментальную систему координат, но сейчас происходит какое-то слияние, и причем не в лучшую сторону. То есть русскоязычные СМИ, которые в основном раньше пользовались советской школой, потом пользовались там наработками тренингов западных СМИ, сейчас перенимают активно такое эпическое отношение к подаче информации и занимаются тем же самым, да. Но я бы все-таки хотела остановиться, вот опять же, насколько мы субъекты или не субъекты. Проблема в том, что из-за больших информационных проблем, информационных рисков, субъектность теряют все. Теряют государственные институты, теряют участники рынка, теряют гражданские институты и так далее. Все теряют субъектность. Что такое субъектность? Это умение самостоятельно принимать решения, нести ответственность, иметь критическое мышление и так далее.
Спасибо, Динара. Я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем информационную безопасность в Кыргызстане. В студии у нас директор национального филиала МТРК МИР в Кыргызстане Динара Сиюмалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул.
И вот я просто хочу привести такой для наших радиослушателей простой пример. Вот сейчас все общество у нас разделилось на тех, кто в большинстве своем общества там против, так сказать, сексуальных меньшинств и за сексуальные меньшинства, да, дошло до того, что уже парламент принимает закон о запрещении формирования положительного отношения к сексуальным меньшинствам. Вот посмотрите, какая ситуация. Мне, на мой взгляд, кажется, что самих сексуальных меньшинств в Кыргызстане настолько критически мало, что издавать по ним отдельные какие-либо законы или вести какой-то общественный договор по ним, ну, не, как бы это цинично не звучало, нет смысла, да? То есть их права должны защищаться общепринятыми общегражданскими законами и конституцией, которые гарантируют права человека, да? Но в повестку страны этот вопрос вносят международные организации, потому что там есть международная конъюнктура. Вот в международной повестке западной есть этот тренд, это как бы тема защиты сексуальных меньшинств. Почему? Потому что, конечно, большое лобби влиятельных людей, ну, таких мировых, мирового влияния людей, большое лобби у этих сексуальных меньшинств, которые формируют эту такую международную повестку, с одной стороны. С другой стороны, есть и влияние российское, которое, значит, выдвигает контр свои доводы и начинает, вот мы скопировали буквально закон российский о запрете на так называемую гей-пропаганду.
Там еще есть аспект по поводу ответственности журналистов за пропаганду.
Да,
вот это
да.
Вот тоже очень важно.
И тут тоже копирование идет. Почему? Потому что, опять же, для нас это и нет проблемы. А почему мы это копируем? А потому что мы находимся в зоне влияния. Да? А почему это сегодня России интересно? Потому что у нее идет глобальная противостояние с Западом. И, соответственно, она ищет, ну, я имею в виду российская идеология, ищет какие-то идеологические крючки, моменты, которые для общества будут очень понятными, да? На самом деле Москва является одной из европейских, скажем, гей-столиц тоже. Понимаете, там достаточно большое гей-лобби. И во властных структурах тоже, понимаете? Я думаю, что личные отношения у людей, которые формируют сегодня информационную политику в России, совершенно лояльны к этим людям. Но они относятся как политтехнологи. Это хороший крючок для того, чтобы традиционное общество, не принимающее сексуальное меньшинство, возбудить на неприятие всего западного. И поэтому они вносят это в повестку дня, и это точно так же копируется и у нас, потому что у нас тоже традиционное общество. И тогда получается, что в нашем обществе происходит противостояние, дискуссии, поляризация общества на тему, которая не является у нас проблемой. Точно так же, как фашизм и так далее. То есть мы поляризуемся, мы разделяемся, мы дробимся, мы воюем друг с другом на темы, которые не являются нашими национальными, не входят в нашу национальную повестку.
Я вот еще хочу отметить, вы говорили о неприятии, да? Недавно коалиция НПО за прозрачность лекарственного обеспечения проводила пресс-конференцию о лекарственном обороте в Таможенном союзе. И там были представители российских СМИ, которые достаточно агрессивно выступали против НПО, говоря что о том, что НПО – это зло. То есть то, о чем вы говорите сейчас, о ненависти, которая возбуждается в людях по отношению к НПО. И Гульнара Джурабаева на своей странице в Фейсбуке написала: «Это настоящая информационная агрессия российских СМИ, почти информационная оккупация». Вот, Игорь, вы как на это смотрите?
Ну, я согласен с Динарой, что в той части, что, скажем так, парламент начал принимать законы, которые, собственно говоря, не отвечают, возможно, так сказать, той ситуации, которая сложилась в обществе, и они скопированы. Но, к сожалению, у нас не только этот парламент, но и прежние парламенты, они также занимались копированием законов. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну такую вещь, которая произошла несколько лет назад. Если вы помните, парламент принял закон, когда принимался там по выборам, что зарубежные телерадиоканалы не могут, так сказать, транслироваться, ну, вообще все зарубежные медиа, не только телерадиоканалы, вообще все зарубежные медиа не могут транслировать свои материалы, репортажи о выборах. Вот. На мой взгляд, вот здесь произошло нарушение, ущемление свободы слова. Как бы мы ни относились, скажем так, с разными точками зрения к зарубежным масс-медиа, но дело в том, что я считаю, что это нарушение и право доступа к информации. Граждан Кыргызстана, которые должны иметь возможность узнать, что думают. Дело в том, что мы сейчас снова входим в предвыборный период, я не случайно акцентирую тоже на этом законе, и как бы у нас начинается предвыборная кампания, получается, что граждане Кыргызстана после того, как кампания будет объявлена, не имеет возможности технической, физической посмотреть и послушать, что, в принципе, какую оценку нашим выборам дают зарубежные средства массовой информации.
Спасибо, Екатерина.
Просто хочу сказать, что все эти журналисты, о которых вы говорили, в том числе и корреспонденты российских СМИ, это граждане Кыргызстана. И нужно говорить о том, что, вот знаете, сейчас и среди журналистов есть такая конфронтация, да, одни считают, что одни продали Западу, другие считают, что другие продались России. И вот между собой журналистское сообщество разделилось и воюет. Мне кажется, что... Да, скорее всего, конечно, есть и агенты влияния и с Запада, и с Востока, что называется, и они работают. Но помимо этого, есть еще другая ситуация. Есть вопрос выбора модели. Одним нравится модель, допустим, западной демократии. Другие считают, что для Кыргызстана правильный путь такой жесткой вертикали власти и государственного капитализма, как в России. И это собственный личный выбор модели, во-первых. Во-вторых, это влияние все того же, допустим, так называемого зомбоящика, под которым мы тоже находимся, мы все люди. И, соответственно, журналист тоже, перерабатывая каким-то образом информацию, критически или не критически, да, от этого зависит, он искренне совершенно начинает занимать ту или иную позицию. И вот мне кажется, большая проблема в этом, в том, что эти люди, не потому что они им платят за это, очень многие в это верят действительно, понимаете, искренне, и с той, и с другой стороны. И нам надо просто задуматься и журналистскому сообществу, и вообще обществу в целом о том, что мы должны думать о своих национальных интересах и о тех насущных национальных проблемах, которые нас могут объединять для их решения, а не думать о проблемах и повестках дня других стран, которые нас разделяют.
Ну, тоже таможенный союз, да, Тимур? Очень часто таможенный союз разделяет журналистов, и вот одни постоянно пишут «за», а другие пишут «против». Вы как активист?
Я против.
Какие тенденции вы замечаете вот на информационном поле при рассмотрении вот таких вот именно политических, геополитических вопросов?
Именно в этом вопросе я вам скажу, что товарищи, которые против, такие как я, да, в большинстве случаев, это действительно люди, которые двигаются с идеей, да, То есть они-то не понимают, что это идея, что это правильно, что не надо туда входить. А люди, которые агитируют за, в большинстве случаев это люди, которые сотрудничают. И являются под влиянием особенностей СМИ. В данном случае российского СМИ.
Спасибо, Игорь. Вы недавно на круглом столе говорили о том, что в Кыргызстане есть информационная война. Вы что подразумевали под этим?
Я подразумевал то, что именно социальные сети, во-первых, я не имел в виду традиционные СМИ в большей степени, я имел в виду то, что социальные сети очень жестко разделились, ну, даже есть группы, которые Кыргызстан против таможенного союза и Кыргызстан за таможенный союз, еще есть, ну, и так далее. Между этими группами не идет диалога, одна группа, так сказать, обвиняет другую во всех смертных грехах, какие только могут быть. И это, собственно говоря, ну, если брать информационные технологии, то это как не война.
Ленара, вы считаете, что в Кыргызстане есть информационная война не в социальных сетях, а в традиционных СМИ?
Да, я уже об этом говорила, и я считаю, что ровно она, к сожалению, я бы так сказала, если идут дискуссии, дебаты, это нормально, да, но, к сожалению, они сегодня не идут на дискуссии, дебаты в меньшей степени и не идут на внутренних, на внутренние политические темы, а больше на внешнеполитические темы. И, ну, мы находимся в, понимаете, глобальное противостояние, которое на периферии которого мы находимся, так или иначе нас затрагивает и в эту турбулентность вводит. Это объективные вещи, и, разумеется, да, информационные, я бы сказала так, противостояние есть. Да, есть газеты, которые принимают позицию того, что там, вступление в таможенный союз есть хорошо. Есть средства массовой информации, которые считают, что это плохо. Да? И здесь чаще всего действительно такая личная позиция, нежели профессиональный анализ. Да? Вот я не хочу делать, скажу, рекламу там, своему ведомству, но мы стараемся все-таки соблюдать стандарты. То есть мы говорим, плюсы и минусы, мы освещаем митинги против и контра, да, и за и контра. И мне кажется, профессионализм в том, чтобы оставаться за рамками дискуссии, предоставляя обществу выражать и то, и другое.
А как обществу обезопасить себя от этого потока, огромного потока информации и найти эту правду?
Ну, это один из самых больших информационных рисков, да? Арабская весна, проблема исламского государства, вот ИГИЛ, проблема украинского кризиса. Это же все последствия той глобализации информационной инфраструктуры, которую мы сейчас имеем, да? И от этого никуда не денешься. И вот это массированное, глобальное такое задавливание разноформатного информации, где очень трудно разобраться, что правда, а что ложь, она будет нарастать. На самом деле, я бы так сказала, что человеческая цивилизация сейчас находится в такой большой зоне риска, потому что из-за вот этой информационной глобализации происходит изменение, сущностное изменение механизмов и принципов общественных отношений и функционирования самого государства. Да? Мы сегодня весь мир не знает, как и куда нас эта вся ситуация заведет. Поэтому Кыргызстан просто не исключение. И на самом деле я просто считаю, что мы должны вырабатывать свое простое, понятное видение национального развития. Вот у нас есть НСУР, да, то есть национальная стратегия развития которого, она написана на многих томах, на многих страницах, и простому человеку ее не понять. Значит, должна быть какая-то распаковка, простая распаковка, если это со стороны государства. Если общество считает, что этот документ не столь адекватен, он не отражает истинных интересов, значит, должна быть опять же общественная дискуссия. И мы должны выработать какое-то простое на двустраничное видение развития страны на ближайшие десятилетия, допустим. И тогда человеку будет легче понимать, что вот ему конкретно, его стране, его двору, там, его дому нужно или не нужно. Мне кажется, что нужно потреблять как можно большее количество вариантов информации из разных источников.
Спасибо, Динара. В эфире была программа «Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа», Радио Свободы Перекресток. В студии были директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. Мы говорили об информационной безопасности. В студии с вами из Бишкека была я, Джилдыз Оруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.